нашем земном человечестве живет понятие, имеется в виду в мозгах, в умах людей земных, такое понятие. Оно воспитывается из воплощения в воплощение, с поколения в поколение. Понятие совершенно чуждое космосу. Это понятие пустоты. Но в связи с тем, что человечество оказалось, земное человечество оказалось сиротой, когда родители бросают детей, этот момент, великая сирота земное человечество. Вы это знаете, да? Почему оно оказалось такой сиротой? Не знаете? Ведь подавляющее большинство земного человечества было рождено духом когда-то это существо было великим космическим учителем. И вот тогда как раз зарождение шло под его лучом. А потом это существо решило стать удельным князьком в солнечной иерархии, в солнечной системе. Удельный князь, феодал. Он стал отделяться от остальных планет. А потом нас с вами бросил совсем. Постепенно от нас отказался. Не только отказался, он решил своих детей, коль не удастся их себе подчинить, уничтожить. Ну, знаете, такой принцип. А, раз не мне, значит и никому, и не тебе тоже. И не тебе тоже. Поэтому черная иерархия вместе с этим самым космическим учителем, который стал дьяволом, взяла курс. Раз планету захватить нельзя, раз детей своих, то есть земное человечество, нельзя превратить в рабов, скотов, в рабочий скот безмозглый, стало быть, надо все это уничтожить. Вот он в основном и его эта шайка, поскольку мы ближе всего к нему оказались, поскольку все-таки он же папочка в прошлом, папочка, который свихнулся, но все равно папочка, да? Многих он за собой утащил, очень многих. Большую часть человечества. Но же видите, как вокруг везде, чем интересуется масса. Кроме скотских животных интересов, ничего другого. Как в этой песне Высоцкого там. Кроме мордобития никаких чудес. Вот этим мордобитием мы занимаемся уже многие тысячелетия, выясняя, кто есть кто. Изучали историю? Вся история состоит из таких выяснений. Вот отсюда и воспитано было человечество понятие этой пустоты. А почему? Да потому что сила зла во главе с этим самым папочкой в кавычках всячески стремились нас отделить от космоса, от космической иерархии, от сил света. Вместо этого подсунуть нам извращенные, искаженные представления о высшем мире, подсунуть понятие Бог, не разъясняя толком, что это такое. Ни в одной религии нет представления о Боге, действительно близкого к истине представления. Ни в одной секте, ни в одной земной философии этого нет. Вот эта работа, это у папочки со своей бандой. Он здесь здорово поработал. Посев оказался весьма солидным. Жатва, вернее. Пространство... Беспредельность, за исключением редко рассеянных в космосе миров, вот это все пространство, землянами считается пустым. Ничего там нет нигде. И церковники тоже усердно работали на папочку. Они тоже внушали своим пасомым овцам, что Господь Бог создал вот это небо вместе со звездочками и с луной и солнцем, чтобы светить днем солнцу, а луна, чтобы светила ночью. И все это для любимого человечка якобы. То есть масса всевозможных диких извращений, кощунств. Вот этим занимается черная иерархия, и власть над земным человечеством, над его сознанием очень сильна. Поэтому внушение вот таких мыслей, что ничего вокруг нет, кроме пустоты. И когда человек умирает, от него остается куча навоза, на которой лопух вырастет, тоже работа папочки на этой самой иерархии. То есть сила зла – очень активные противники всяческих знаний. Поэтому основная масса земного человечества ведет совершенно бестолковую, бессмысленную, бессознательную жизнь. Жизнь скотов, животных. Разве что отличие от животного в том, что человек обладает умом куда более развитым, чем у животного, используя его на хитрость, на борьбу за существование. Ну и обладает еще божественным качеством, которым животные не обладают, это свободой воли. Самое божественное в человеке – это воля. Воля пришла вместе с искрой разума. Вот животное этим не обладает. У них только инстинкт. То есть ими управляет природа. Что это за управление, потом где-нибудь в дальнейшем мы этого коснемся. Межземное пространство не только заполнено, но оно переполнено. Нет ни единой точки в пространстве, которая не была бы занята каким-то веществом, скажем, тонкой материей, какой-то энергией, какой-то сущностью, живущей в том или ином мире из семи миров Вселенной. Эта материя имеет ту или иную плотность. Земному человеку вот в связи с такой ситуацией трудно осознавать то, что жизнь как простирается по горизонтали, то есть в физическом мире, и уходит в беспредельность. Точно так и по вертикали, она тоже беспредельна. Все живущее вот здесь на планете, и камни, появившиеся здесь, и тела планет, звезд, людей, всех абсолютно, все это живое. Все это не может родиться из ничего и не может превращаться в ничто. То есть ни в коем случае не умирает, не уходит в какую-то там пустоту. Все приходит из невидимых сфер, из космической беспредельности. В эти же невидимые сферы и уходит, в космическую беспредельность. Неважно, что это. Растение, животное, человек, планета, галактика, Вселенная. Одним словом, все является частицей беспредельности. Космос – часть беспредельности. И хаос, из которого строится космос, тоже часть беспредельности. Одним словом, все является ее частью. Частью беспредельности. В то же время все наделено всеми ее свойствами. И в первую очередь, что очень важно, все наделено также беспредельностью. Человек – существо беспредельное. Предел нет. Нет начала его существования, появления, и нет конца. А если есть какой-то предел, то это входит только в часть, или является любой предел частью беспредельности. Все, что живет, обязательно, все формы жизни, имеет в недрах своих обязательно огненное зерно жизни. Огненное зерно. Вот огненное зерно. Вот смотрите, схема. Вот огненное зерно состоит из двух вот этих вот частиц, двух тел, атмы и будхи. Вот это вот, ну, можно сказать, ядрышко, вот это ядро, в котором находится вот это ядрышко. А вот в этом ядрышке вот эта часть является как бы следом, вот такой еле уловимой частью атмы. атма и будхи дают в итоге монаду. А монада собирает вокруг себя ядро. Вы знаете, вот в клетке, когда вы изучали ботанику, биологию, в школе, каждая клеточка состоит из оболочки, да, помните? Протоплазмы. И в центре ядро, да? А вот в самом ядре есть еще ядрышко. То есть самый центр этого ядра. А в нем обязательно есть след еще. Атма в каждой клетке. Точно так в человеческой монаде содержится вот эта бессмертная часть человека. Вот это то, что накапливается. Это то, что накапливает. А вот это проявление, это воля Творца Вселенной. Таким образом, все живущее имеет в своих недрах огненное зерно жизни. Вот это ядро никогда не умирает. Оно бессмертно. А вот форма, в которой оно одевается, и которая периодически сбрасывает, заменяя их новыми, вот эти формы, они постепенно созидаются, создаются, потом рождаются у нас здесь, растут, изнашиваются, потом мы их сбрасываем. У каждого за плечами тысячи вот таких тел, подобных, скажем, сегодняшнему, который мы носим. Тысячи. И еще больше, наверное, тысяч тел, состоящих из более тонкой материи. А там тела еще более тонкой материи в прошлом. Это же ожидает каждого из нас в будущем. Вот мы приходим в этот мир, нам физическая природа дает на время, в рассрочку, в аренду, на некоторое время физическое тело. Потом обязательно каждый будет спрошен, как он этим телом распорядился, на что он его расходовал, как им пользовался и что из этого получилось. Когда уходим, тело это остается здесь. За собой его никуда не утащишь. Природа ничего не отдает из того места, откуда это было взято. Дано и не нужно. И это тело растворяется здесь, вот в материи того мира, из которого физическое тело было создано. И в Библии мы читаем: «Из земли вышел, и в землю отыдиши». Это сказано о чем? Это сказано не о ком, а о чем? Сказано о грубой оболочке, о физической оболочке человека. А физическая оболочка – это не человек, это лишь его одежда. Вот к этим понятиям, к этим представлениям надо себя приучать с раннего детства. Это обязательно. В противном случае, из этих знаний, которые вы пытаетесь усвоить, ничего полезного не будет. А может быть даже и вред. Таким образом, зерно нашего духа или зерно пространственного огня или зерно божественной мысли летит из беспредельности в беспредельность, то есть как бы нить каждый из нас в беспредельности прокладывает. Недаром сказано о человеке, что он вечный космический странник, каждый конкретный человек. Не какие-то там предки или потомки, а каждый конкретный человек. Вечный космический странник. Вот эту мысль надо себе чаще повторять, чтобы что-нибудь получилось толкового. И вот это странствие, это нить нашего странствования. Вот эта нить нашей жизни, единственная реальность. Единственная реальность, вот этот путь, по которому мы с вами идем, который проходим на разных планетах, в разных мирах. Вот это путь, это единственная реальность, а все остальное временно и иллюзорно. На время когда-то вот это движение наше останавливается, и Вселенная, планета, скажем, Солнечная система, в зависимости от того, какой этот уровень остановки, движение наше замедляется, и мы входим в состояние пралаи, то есть состояние отдыха, пассивности. И снова, когда вибрации жизни, импульс, посланный Творцом Вселенной, космическими строителями и его помощниками, пробегает по этой струне, возникает опять вся многоплановая, многосферная Вселенная. Она создана Словом. И вы помните из Библии, вначале было Слово, Слово было у Бога. Вот это Слово, то есть звук, это не само вот это Слово, которым мы пользуемся. Слово – это энергия, которую посылает Создатель. И послать ее он может только в строго определенной ситуации. Однако деятельность зерна духа не может быть хаотичной. Деятельность должна иметь глубокий смысл. Она, эта деятельность, целеустремленна. И в период эволюции, то есть в период восхождения духа жизни, в том числе и человеческого духа, из глубин материи, сейчас мы с вами как раз погрузились в эти глубины, вот эта деятельность при выходе из материи направлена на преображение материи, которая у нас у каждого есть. И мы никогда от нее никуда не уйдем. Мы устремляем эту материю ввысь, то есть к все более тонким, все более прекрасным формам. И нет конца этому устремлению ввысь. То есть мы стремимся быть подобными Отцу Небесному. То есть Отец Небесный – это не какое-то существо. Это Творец Вселенной. Но Творца нельзя представить себе в виде того или иного человекообразного существа. Уже одно то, что вот вся физическая Вселенная, огромная, с миллиардами галактик, является его телом физическим. То разве можно его представить в виде какого-то человечка? Нет, конечно. И что это такое, никто не знает. Поэтому понятие «Отец Небесный» чисто условно и ничего нам толком не говорит. Все, что нам кажется достигшим почти полного совершенства, может быть усовершенствовано. И далее, и далее, и далее, и так далее, и так далее. Одним словом, и в 2, в 3, в 4, в 10, в 100, в 1000, в миллион, в бесконечное число раз. Все, что кажется усовершенствованным уже. Поэтому вот интересно высказывание великих христианских подвижников. Они в данном случае тоже поднялись до такого уровня, которое известно было тысячелетиями на Востоке, у так называемых язычников. Некоторые из христианских святых дошли до понимания того, что совершенство самых совершенных поистине несовершенно. Так говорили некоторые христианские святые, великие христианские святые. А на Востоке это известно было за десятки, сотни тысяч лет до так называемого христианства. Все, что кажется земному человеку, одним словом, очень совершенным, на самом деле может быть усовершенствовано до бесконечности. Вот над этим стоит подумать. Если, например, та или иная красота доставляет нам радость, помня вот этот закон, закон беспредельного совершенствования, Можно представить себе, что вот эта красота, которая нравится нам, она может быть усовершенствована, усилена в тысячи, в миллионы раз, в беспредельное число раз. В любом направлении нашей деятельности вот это совершенствование можно продолжать до бесконечности. Поэтому всякий творец, он имеет возможность, живя в космической беспредельности, совершенствоваться и совершенствовать свое творчество беспредельно. Допустим, композитор что-то писал, какие-то прекрасные произведения, и вдруг он умер. На самом деле никакого исчезновения, никакой смерти у него нет. Он только для нас с вами исчез. Никакой смерти в том смысле, как это себе представляет земной человек, в космосе не существует. Этот композитор теперь будет продолжать свою деятельность в тонком мире, а там возможности еще более великие для него. То есть ни один жизненный процесс никогда не прекращается. Допустим, исчез человек, творивший что-то здесь, из нашего мира. А в тонком мире это творчество вспыхивает усиленное во много-много раз. Почему? Да потому что тонкий мир обладает таким усилительным качеством, если можно так выразиться. А уходя из тонкого мира в огненный мир, в трех мирах мы с вами вращаемся. Физический мир, тонкий мир. Вот это огненный мир. Вот это мир плотной материи космоса. Это почва космоса. Почва, Земля космическая. Вот это вода космическая. Тонкий мир. А огненный мир – это газообразная, воздушная часть космоса. Ну так, чтобы себе как-то представить, что это такое. И огненный мир, вот из этой материи, материи этого качества, построен у каждого человека мыслитель. И вот этот мыслитель, насколько он хорошо или плохо построен, мыслит. Он создан из этой материи. В зависимости от того, как он развит, настолько он имеет возможности действовать в этом огненном мире. Если мыслитель хорошо развит, у большинства людей, к сожалению, он развит плохо, у тех, кого он все-таки развит, в огненном мире, когда человек покидает тонкий мир, он там сбрасывает свой астральный труп или тонкий труп, вот там деятельность его, его творчество разгорается дальше, еще больше. Вот оттуда, с этой высоты, вот с той высоты, видно, что делал человек в физическом мире много-много воплощений последних там, может быть, 100 воплощений, 1000 воплощений, что он делал. Оттуда. Ну, говорят, с горы видно, да? Хорошо. Потом он оттуда видит, что он будет делать дальше. Во многих жизнях, особенно вот в той, которую он сейчас начнет снова. И вот там, обновившись, пройдя процесс созревания, о созревании мы будем еще говорить не скоро, но будем в дальнейшем, он возвращается снова тонкую материю, потом физическую, ради того, чтобы получить новый опыт, ради расширения возможностей для большего совершенствования, ради достижения большей красоты и глубины познания. То есть в конечном итоге все абсолютно стремится к счастью. Все абсолютно стремится к блаженству. Конечно, процесс совершенствования не может протекать как попало или кому как вздумается. То есть самопроизвольно он проходить не может, процесс совершенствования. Это совершенно немыслимо. Он взято происходит при сознательных и напряженных усилиях. Точно так, как, чтобы подняться на гору, надо приложить порой довольно много усилий. И вот, если иметь в виду нашего земного человека, когда мы отсюда уходим, большинство людей в тонком мире ждет совсем не блаженство, а порой совершенно неописуемые страдания, которые человек приготавливает себе своей мерзкой жизнью, своими грязными мыслями, отвратительными чувствами, приготавливает себе в тонком мире по закону, что посеешь, то и пожнешь. То есть этот закон, он неизменно в космосе соблюдается. То есть этот закон не кем-то выдуман, не какой-то думой, или парламентом, или Господом Богом, или кем-то еще там. Это закон природы. Поэтому, насколько вы понимаете, у законов природы никаких, как говорится, а у нас есть. У нас можно закон обойти. А вот закон природы обойти никак. Никому не удается. То есть каждый человек может посылать прекрасные мысли, то есть энергию вокруг пространства. А может каждый насытить пространство микробами, вирусами, саранчой, хищными животными и всевозможными паразитами, как видимыми, так и невидимыми. Поэтому вся эта мерзость создана земным человечеством, которое нас с вами здесь одолевает, согласно строгому закону причин и следствий. И все болезни, и все микробы, и все вирусы, и хищники, и всякое зверье отвратительное, точно так, как в человеческом образе тоже. Вот таков закон сотрудничества мыслей и пространства. Какую мысль послал пространство, она потом в определенной форме, но уже воплощенная в нашу физическую материю, вернется. Это абсолютно для каждого. Этот закон верен для каждого человека. Что послал, то и получишь. То есть, одним словом, раз мы что-то там мыслим, значит мы, оказывается, творцы. То есть мысль, она всегда является творцом. Поэтому всякая мысль обязательно что-то воплотит. Поскольку мысль – это огненная энергия, именно огнем восходит человек на вершины миров, то есть энергией. Точно так, как на гору, надо тоже иметь много энергии, чтобы взобраться. Применение указов сокровенного учения, сокровенное учение дается уже многие-многие миллионы лет земному человечеству, отдельными частицами, но человечество не желает их усваивать, эти части учения. Так вот, указы этого учения даются для того, чтобы человек мог восходить на новую ступень, применяя эти советы, эти указы в жизни каждого дня. А применение их в жизни, по слову Христа, дает человеку радость. Помните, Христос сказал: «Мир мой даю вам». Он имел в виду как раз вот тот мир, который он сам когда-то достиг, заработал исполнением указов сокровенного учения. Каждый космический учитель, каждый космический иерарх, какого бы уровня он ни был, он достиг этого уровня только благодаря исполнению космических законов. И не иначе. Другого пути нет. Хотим мы это знать, нравится нам это, не нравится, от нас никто не спрашивает. Это от нас не зависит. Закон есть закон. И вот этот внутренний мир, рождающийся от исполнения космических законов, это радость, необычная радость, это не физическая радость. Это радость духовная. Чтобы ее понять, надо ее сначала достичь, ощутить, и тогда будет понятно, что это такое. Вот такая радость служит великим импульсом восхождения. Конечно, без такой радости, без ее испытания, воплощения в своей жизни, воплощения в жизни учения, невозможно и бесцельно. Беспредельность в ужасном виде предстает для большинства людей, которые не знают смысла жизни, не интересуются им. То есть для людей, которые не имеют никаких знаний, не хотят знать ничего. И вот когда мы отречемся от невежества, говорит великий учитель, вот тогда только поймем всю красоту космической беспредельности. Отречемся от невежества. С расширением знания все дальше, да и глубже просматривается процесс расширения сознания. Древние философы учили, что огонь, то есть самые тончайшие формы энергии, является сущностью всех вещей и всех явлений. То есть в основе всякой жизни лежит огонь, лежит горение, а горение предстает перед нами как обмен. Проявление каждой физической жизни, каждого физического явления, это оказывается проявление огня. Например, мать рождает ребенка, он покидает тело матери, и оно загорается процессом самостоятельного обмена, это новое тело. То за счет матери, материнского обмена, материнского огня, материнской энергии это существо жило. А теперь оно живет уже за счет собственного процесса самостоятельного обмена. Огненное построение человеческого существа говорит о том, что физическое тело не может существовать, если оно не будет оживлено астральным телом. А астральное тело – это тоже огонь, только в тонком варианте. Физическое тело – это тоже огонь, только в физическом варианте, в более плотном варианте космической материи. Астральное тело не может возникнуть, если не будет перед этим комического тела у человека. А это комическое тело или кама, тело желаний, кама – это желание, не может появиться, если не будет у человека высшего манаса, то есть вот той бессмертной триады, то есть самого человека. Сам человек – это как раз вот есть эта бессмертная триада, вот это вот, это сам человек, а это все его оболочки, временные и смертные. Таким образом, в жизни человеческого тела, в принципе его жизни, лежит именно жизнь огненного зерна духа. Получается так, что огонь нисходит на землю, то есть тонкие формы энергии, поскольку вот эти вот все миры, вот мы живем здесь с вами, вот тут вот сейчас живем, вот наша планета. И мы сюда воплощаемся. И вот только три твердая жидкая газообразная материя вот здесь вот, внизу, для нас является материей. А вот все остальное, здесь тоже везде три вида материи, но они очень тонкие по сравнению вот с этой. Это тоньше, чем физическое, это тоньше, чем астральное, это тоньше, чем огненное и так далее. Вот эти все виды материи, энергии, во всех этих мирах, перед нами предстоит как энергия. Вот это надо себе тоже так четко усвоить. В каждом мире есть своя материя и свои формы энергии, но для нас с вами одна единственная материя – это материя физического мира. А все остальное предстает как огонь. Вот это все, даже вот отсюда начинаем, все это для нас, так сказать, огненная стихия. на эту землю, обменяв заряд энергии высшего мира на электроны земного опыта. То есть получается так, что если человек не имеет необходимого, вот когда он отсюда возвращается сюда, за новым опытом, если он при этом не имеет психической энергии необходимого количества и качества, то он не может воплотиться. У него нет, просто нет энергии для того, чтобы отменять ее на материю вот этого мира. Точно так, как человек захотел опуститься в океан, а скафандра глубоководного у него нет. Ну, обычно все существа человеческого плана или человеческого круга, они имеют возможность воплощаться. Правда, есть такие, которые до такой степени доживают, что они даже теряют право на воплощение. У них нет энергии. И такие находятся. Каждое мгновение человеческое тело у каждого из нас, не только физическое, но и вот все остальные тела наши, совершает обязательно обмен. Тот или иной обмен постоянно идет. Или на уровне материи, на уровне энергии. Когда весь комплекс обмена заканчивается, весь этот процесс, то тогда человек, хозяин, вот, допустим, заканчивается обмен в физическом теле, то тогда человек покидает это тело. Потом покидает свое эфирное тело, когда обмен в эфирном теле заканчивается. С эфирным телом человек расстается, как правило, в течение 40 дней. Он еще с ним связан довольно долго. Но вы знаете, что вот в церкви там 40 дней празднуется. Но толком у церковников, к сожалению, нет знаний об этом. Что это такое? Почему 40 дней? Они отказались в свое время от знаний. Зато они заменили это какими-то своими выдумками на этот счет. Эти выдумки называются догмами. И, в частности, вот в православии там есть даже специальная дисциплина, которую изучают семинаристы духовных академий, называется догматика. Вместо того, чтобы изучать космические законы, они занимаются изучением того, что в прошлом отцы церкви состряпали для них. Таким образом, человек, покидая тонкий мир, сбрасывает здесь свое астральное тело, свой труп, то есть обмен здесь, он пожил какое-то время, а пожить он здесь может и год, и 10, и 1000 лет, в зависимости от того, сколько он нахватал вот этой астральной материи, насколько грубое тело у него было, астральное, тонкое тело. Чем грубее, тем дольше расставаться приходится с ним. А ведь надо же всю материю-то отдать вот той части природы, тому миру, который ты взял. Чем больше каких-либо привязанностей, страстей к физической материи вот этого мира, вот этого нашего физического мира, вот эта материя у нас расположена где? Вот в этом мире, в самой нижней части. Раз, два, три, вот здесь где-то. А вот это энергетическая часть. Так вот, чем больше привязанностей к физической материи плотного мира, а привязанности строятся из материи вот тонкого, астрального мира, вот этого тонкого мира. Привязанности строятся. Привязанность – это что? Что такое привязанность? Это что, материя или энергия? Для нас это энергия, да? Мы же чувствуем, нас тянет куда-то. А что тянет нас? Значит, внутри энергия. Так вот, эти привязанности строятся из стихий. Каких стихий? Земля, вода, воздух. Вот земля, вода, воздух – это что? Это материя, три вида материи тонкого мира. И вот из них строится наша грубая часть нашего тонкого тела. И чем более оно грубо, больше привязанности к материи физического мира, тем дольше мы задерживаемся здесь. В строгом соответствии с тем, сколько у нас было вот этой взятой материи на построение нашего грубой части астрального, тонкого тела. То есть не какие-то там черти или дьявол мучит этого несчастного земного человечка, а он сам мучается от того, что природа должна свое взять, а он не отдает. Жалко же ведь, да? А операция должна быть проведена. То есть таким образом человек должен отдать все это, и тогда он может переместиться. Вот здесь отдал, в самой нижней части. Здесь вот строится из этой, из земли строится привязанность к самой плотной материи физического мира. Из вот более жидкой материи тонкого мира строится привязанность к жидкой материи физического мира. А какая у нас тут жидкая? Спиритус вини, это же жидкая, да? Вот, вот из этого строится. А вот здесь тоже газообразное. Ну, к этой как-то у нас меньше привязанности. Ну, а что вот, поехал человек на природу, а там нету выхлопных газов, да? Он же там начинает страдать от них. Выхлопную-то уже мазу ему где-нибудь хочется приложиться. Значит, вот какая-то уже привязанность есть тоже. Вот к этой отравленной материи нашего мира. Вот эта привязанность тоже строится вот из этого. И так далее. Таким образом, человек, покидая, отдавая материю, он поднимается в более высокие сферы. Вот где-то здесь, в высших сферах, его ожидает иллюзорный рай, называемый Девачаном, или раем тонкого мира. В физическом теле мы какое-то время в течение физической жизни собираем опыт, собираем знания. Затем эти знания передаются в тонком мире. Затем происходит отдых. Вот в нижних частях тонкого мира идет как бы что? Ну, там нас отмывает. Чистка идет. Вот у католиков вот эта часть называется чистилищем еще. Нижняя часть. То есть от всей грязи, которая прилипла, надо человеку отмыться. Он же с работы пришел. В высших сферах тонкого мира тоже чистка своеобразная, но, может быть, не такая уже мучительная. Потом человек отдыхает, усваивает опыт принесенный. Вот это все переваривается, как, скажем, в желудке переваривается съеденная пища. Переварилось, а потом, через некоторое время, что? Опять кушать хочется, да? И что? Опять идем в физический мир покушать. То есть появляется голод, жажда принятия новой порции физической жизни для того, чтобы дальше переварить и что-то из этого получилось. Поэтому человек растет. Не физический человек, а растет-то вот хозяин. Вот он растет. О, вот эта часть, вот расчет вот этого вот все. Обрастает все более и более. Мы должны в конце концов с вами превратиться в сияющий огненный шар, когда перестанем воплощаться. Иногда Христос великим святым виделся в виде ослепительно сияющего огненного шара. Ну, одним словом, мы с вами путешественники, а раз мы куда-нибудь отправляемся, то, как правило, надо бы запастись хоть какими-то знаниями, знаниями о том, что там нас ждет и вообще, что это такое, что это за страна. То есть мы обычно пользуемся, когда ни разу там не были или были да забыли, чем мы пользуемся? Сведениями тех, кто что там уже был, да? Так ведь? И все это исследовал, и оставил пусть всякие материалы. Либо мы в прошлом тоже были, оставили что-то, но в этой жизни, поскольку нам новая была дана оболочка вместе с мыслителем и с памятью, мы, конечно, ничего не помним. А непрерывности сознания мы еще не достигли. У нас сознание дискретное, то есть прерывистое. Такие кусочки оторванные друг от друга. Придет такое время, ну кому-то, может быть, удастся их соединить в дальнейшем в одну такую непрерывную цепь. То есть будет достигнута какая-то форма, какая-то только форма бессмертия. Поначалу она будет небольшая, конечно, невысокого качества. И вот путешественник отправился. Он там, естественно, наблюдает природу, изучает климат, там жизнь, обитатели, население. Взаимодействие полюсов магнита, то есть человек — это магнит. Там что у него? И дух, и материя. Это два полюса. Дух можно назвать еще индивидуальностью человека. Ну, с нашей точки зрения, это, по сути дела, вечная индивидуальность. И личность — это второй полюс. Личность — это временная часть человека. То есть, одним словом, это своего рода магнитный процесс, подобный каждому проявлению жизни. Ну и во всяком, в том же растении тоже два полюса. Корень и цветок наверху. И мы с вами, когда покидаем, вот в этом мире у нас здесь, скажем, один полюс, здесь другой. А вот тот, который был здесь, полюс, у нас меняется здесь наоборот, а здесь меняется наоборот. Все время идет переполюсовка. Подобно тому, как путешественник собирает впечатления, ну где-то там он путешествует, впечатления в данном случае, если вот отнести это к обычному человеку, то здесь, в этом мире, чувство – это как раз и есть впечатление. Изучает картины того, где он находится. Их в данном случае можно как бы сравнить с мыслями. То есть, одним словом, человек, воплотившийся в определенной среде, среди определенного народа и в какой-то определенной местности, накапливает опыт, как конкретный, так и абстрактный опыт. Ну, конкретный – это материальный, а абстрактный – это духовный. Одним словом, все это можно назвать одним словом – опыт жизни. Опыт жизни среди определенного народа, определенного класса и так далее, и так далее. Таким образом, человек, вот хозяин, вот эта триада бессмертная, каждый раз воплощаясь, опускаясь в материю, выходя из нее, собирает мед знания. Мед познания вот этих миров, этих сфер, где он жил. Взяв определенные элементы для построения своих тел, когда приходится сюда приходить, воплощаться, каждому придется потом отдать это все назад, там, где он это брал. Таким образом, человек, беря как бы на время материю в каждом мире, он, естественно, на эту материю, которую брал он, которую пользовался, он на нее как-то воздействует. А как воздействует, это один вопрос. Но вот воздействует обязательно и всегда. И вот то, чем он попользовался, вы знаете, что каждые 7 лет у человека меняется полностью его молекулярно-атомный состав. То есть через человека, через вот его личность, течет как бы поток материи. Так ведь, да? Мы же постоянно что-то через себя пропускаем. Очень много материи пропускаем. Ну и пьем, едим, дышим, да? И вот этот поток материи, как в чисто таком вот грубом, видимом виде протекает через нас, а потом он еще и протекает и в жизни нашего физического тела. Тело постоянно меняется. В течение 7 лет полностью замена происходит всего предыдущего атомно-молекулярного состава. Так вот, эта самая материя, которая покинула наше тело, которая как бы протекла через него, оказывается, это непростая материя. Мы на каждую эту частичку воздействовали и оставили на ней след. То есть, одним словом, каждая частица, вот скажем, взять той же самой физической материи, оказалось как бы что ли пропитанной до некоторой степени энергиями сознания человека, который этой материей пользовался. Таким образом, воплощающийся человек, то есть сам хозяин, его бессмертная индивидуальность, путем взаимодействия с теми мирами, в которых он живет, которые он проходит в течение своей жизни, вот это взаимодействие обогащает сознание человека. И человек в то же время воздействует на эти миры. И таким образом он как бы воздействует на материю вот этой своей энергии, тех миров, через которые он проходит. Как энергия этих миров вместе с материей воздействует на человека, так и он воздействует тоже. Вот это обмен. То есть мы везде, одним словом, видим картину обмена. Картину сотрудничества и кооперации. В процессе вот этого обмена полюса круга жизни постепенно повышаются. То есть таким образом, как повышаются? Но вот каждого из нас ждет. Вот мы сейчас вращаемся с вами в основном вот в этих трех мирах, наименее развитые люди, а есть, которые поднимаются выше. И они могут вообще не опускаться в этот мир, а вращаться в этих трех мирах. Потом они еще могут выше подняться, вращаться только здесь. То есть для них самый плотный мир, скажем, вот этот, а для нас с вами самый плотный мир вот этот. И выше вот этого мира едва ли кто поднимается из земного человечества. И эти миры не где-нибудь там, они вот здесь, в районе нашей планеты. Вот этот круг, который мы с вами проходим уже тысячи раз и более, вот этот круг, вот, вращаемся здесь. Количество людей, которые эту эволюцию проходят, свыше 60 миллиардов. Вы скажете, почему именно столько? Ну, видимо, столько может выдержать планета такую нагрузку. Мы и так здесь вон уже такого натворили. Таким образом, круг жизни одной личности – это один из оборотов вот этой спирали. Личность у нас, когда мы сюда начинаем идти, надо здесь сначала родиться, потом здесь надо родиться, потом здесь родиться надо. Здесь потом повернули, прожили, здесь надо умирать. Сюда пришли, надо умирать, здесь надо умирать. И только когда приходим сюда или сюда, вот это есть то самое Царство Небесное, тот самый рай Божий, о котором говорят разные религии. А мы говорим, что это высшие миры нашей планеты. Другого нам пока не разрешается выходить за эти сферы, другие миры, другие миры других планет. Пока мы тут вращаемся. Вот это один круг жизни нашей личности. И вот в тот момент, когда мы здесь с вами исчезаем, уходим отсюда, жизнь продолжается, то есть вот наше физическое сознание, вернее сознание самого хозяина, человека, триады бессмертной, проявляется здесь, когда мы этот мир покидаем. Сознание открывается вот в этом мире, и мы здесь начинаем жить. Когда уходим отсюда, сознание хозяина открывается здесь, и мы здесь начинаем жить. А эти миры для нас уже тут не существуют. Они нам просто в эти моменты не нужны. Зато опыт, опыт всегда с человеком. Вот это единственное, что у него является реальным и всегда с ним. Все свое с собой ношу. Вот это свое как раз и есть тот самый опыт. Поэтому и сказано: всякий, кто здесь трудится, не привязывайся к плодам труда, а только к процессу труда, то есть к опыту. Допустим, человек что-то строит, но знает, что вот это, скажем, там через полдня, через день все будет уничтожено. Если он смысла жизни во Вселенной, всей вселенской жизни себе не представляет, то он, конечно, у него руки опустится, он бросит все это. Так ведь, да? А если он знает, что надо, даже если сейчас, через мгновение, все развалит, разрушит, он все равно будет работать. Для чего? Для приобретения опыта. Вот так каждый должен работать. Так. Не ради денег, не ради барахла, а ради приобретения опыта. А деньги – это уже карма. Все мы когда-то у кого-то что-то отнимали. Потом приходит время, когда закон природы подсчитывает, и вот все денег не получают. Работают, а денег нет. И это не случайно, господа. Случайно в мире ничего нет. Все мы в той или иной мере мелкие или крупные воришки. Эгоист, он всегда такой ведь, да? Он все только до себя гребет. А ведь раньше, когда мы из животного состояния выходили, долго этот процесс шел. Вот 20 миллионов лет, как мы с вами, получили физическое тело. А физическое тело, оно что? Оно хочет, чтобы как можно больше материи было около этого тела. И там, внутри тоже, этой материи вкусной было много тоже. И снаружи одет, чтобы было много. И удовольствий много ему было разных. Поэтому этому телу очень много внимания уделяли. Очень много. А ведь больше ему дать, чем это ему, скажем, положено, больше дать, это значит, обязательно надо у кого-то отнять. И все. Таким образом, наша психическая энергия, то есть наш вот огонь, благодаря которому мы живем, вот без этого огня жизни, без этой энергии, ни единого движения даже телом нельзя сделать. И тело ни единого мгновения жить не будет, если не будет этого огня. Или психической энергии. Таким образом, огонь человека, его психическая энергия, это частица планетного огня, планетной энергии. Высшая жизнь планеты строится именно на процессе эволюции отдельных монад, то есть вот тех самых бессмертных триад. То есть получается как бы огромное колесо комплексного обмена. Планета же наша, а вы знаете, коль планета, а раз физическое тело, любая материя является чем-то физическим телом обязательно. Значит, у планеты есть хозяин обязательно. То есть планета является чьим-то телом. Так ведь, да? А иначе быть не может. То есть, таким образом, планета со своим хозяином в сущности является беспредельной. И каждая частица планеты, и мы тоже частицы ее, тоже беспредельны. Но мы представляем с вами нервные клетки мозга планеты. Каждый из нас. А ну, вы знаете, что там разные же клетки есть, да? Нервные, скажем. Есть такие, которые заведуют анальным отверстием, да? Нижними органами, скажем. А есть, которые занимаются чем? Высшей мыслительной деятельностью, да? Ну вот, то есть, кто знает немножко медицину. То есть, одним словом, никогда так называемую пустоту жизнь не уходит, но она уходит в тонкие сферы, в тонкие миры. И потом опять приходим сюда. Но этот процесс, я вам скажу, так, на первый взгляд вроде бы простой, на самом деле он чрезвычайно сложен. Там масса всевозможных нюансов, тонкостей. И процессы, идущие у разных форм жизни, очень многообразны. Кое-что в дальнейшем мы с вами будем изучать, конечно. Ну, на этом, наверное, мы сегодня с вами остановимся, да?